Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир на радио «Крым Реалии». У микрофона Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 12.10 в Крыму и на материковой части Украины, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Повторюсь, 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
На фоне проблем с пресной водой, которые возникли в Крыму после аннексии подконтрольной Кремлю местной власти, заговорили о перспективах опреснения морской воды. Так, станцию по опреснению воды планируют построить в Судаке. Насколько серьезна проблема с пресной водой на полуострове? Может ли спасти ситуацию опреснение? И во сколько российским властям Крыма обойдутся такие планы? А также, есть ли альтернативные решения этой проблемы? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, недавно подконтрольные Кремлю власти Крыма заговорили об идее построить станцию опреснения воды в Судаке совместно с компанией из Владимирской области соседней России. Об этом сообщила пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова. Цитирую, договорились с предприятием, что мы опытную станцию очистки на 20 тысяч кубов в сутки установим в Судаке, еще одну объемом до 2 тысяч кубометров в сутки в одном из сельских населенных пунктов, цитирует пресс-служба назначенного Кремлем главы Крыма. А по его словам, для жителей Судака кубометр опресненной воды будет стоить 30 рублей, и, по его мнению, такая цена является приемлемой. На самом деле о том, что на полуострове есть проблема с водой, говорят не только власти. Общаясь с корреспондентом Крым Реалии, например, житель села Вешенное Белогорского района заявил, что в его населенном пункте жители уже третий месяц выживают без центрального водоснабжения. А лимит привозной воды в сентябре сократился до 16 литров на человека. Вот, процитирую крымчанина, мы вынуждены собирать дождевую воду, но после выброса химических веществ на заводе «Крымский титан» корыта стали ржаветь от дождевой воды, то есть эту воду уже нельзя использовать для домашней скотины, заявил господин Меметов. Ну, собственно, как мы видим, еще один источник воды для крымчан становится невозможным, недоступным. Местные власти также говорят, что не хватает питьевой воды. Об этом говорит вице-премьер российского правительства Юрий Гаценюк. Он отметил необходимость определения наиболее проблемных пунктов, населенных пунктов, населения которых пользуется некачественной питьевой водой. Также он уточнил, что 88% жителей полуострова пользуются услугами централизованного питьевого водоснабжения. Ранее, тем не менее, он заявлял о необходимости искать альтернативные источники воды в Крыму. Давайте послушаем слова господина Гаценюка.
Если будет влага, проще, если будут у нас поверхстоки, так сказать, обеспечимые, так сказать, все народохозяйство, не только ПК, водным балансом, если он будет нарушен, а наоборот, мы найдем источники, альтернативные источники, это для чего мы сейчас собираемся. Мы сейчас говорим о том, что не только сохранить то количество влаги подземной, там, поверхностных так, стоков, источник, вот, который у нас есть, плюс мы должны говорить о опреснении, это может быть морской воды.
Вот такое вот мнение господина Гаценюка. Он также говорит о необходимости опреснения морской воды как его потенциального источника. Но сейчас мы постараемся разобраться, насколько действительно серьезна проблема с питьевой водой в Крыму. На связи с нами координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурашид Джапаров. Абдурашид, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько я знаю, вы совсем недавно побывали на Тайганском водохранилище на реке Бию-Карасу, и по вашим впечатлениям, по крайней мере, о том, что вы говорили прессе, воды очень мало. Вы могли бы описать нашим слушателям ситуацию?
Да, Тайганское водохранилище одно из крупнейших, самых больших водохранилищ в Крыму. А там два водохранилища рядом, Белогорское и Тайганское. Вот так вот, когда заливается полностью Белогорское, оттуда переливается Тайганское. А раз воды нет и даже в Белогорском водохранилище, стало быть, там не может быть воды в Таганском. Таким образом, водохранилища осушены. Потом до Белогорского водохранилища втекает, впадает Харасу, река Харасу, так она как-то еще туда впадает, а оттуда уже ничего не уходит. Поэтому от нашего города и ниже реки уже, в принципе, нет. А если реку Харасу рассматривать как не просто социальный объект, но еще и культурно-исторический, так нет реки уже. И мы там проезжали вниз по долине, вот там то, что осталось, осталось, там уже запахи пошли нехорошие, а реки Харасу уже нет. То есть вся долина, и оттуда еще подпитывали Феодосию и Керчь, я не знаю, как будет там, а вот вся долина теперь обезвожена.
Угу. А скажите, о каком количестве населенных пунктов в итоге идет речь? Это большая часть населения Крыма фактически пострадала от такой ситуации?
Ну да, скажем, сам Харасу питает водой большую часть нашего Белогорского района, дальше это Нижнегорский район, дальше идет туда, дальше, в общем-то, пятные районы и Советский район. Потом, как я уже говорил, из нашей водохранилища, с нашего водохранилища переливали воду в канал, оттуда переправляли каким-то образом туда под Феодосию, дальше до Ленинского района, эту, в общем, нашу воду. Поэтому, получается, уже и те районы тоже должны быть обезвожены, потому как ну, нет источника, как вот наше водохранилище.
Абдурашид, скажите, пожалуйста, а вот такая ситуация, она характерна только для Белогорского района или в целом в Крыму можно говорить о том, что пресной воды в водохранилищах просто не хватает?
Знаете, я заметил, что в Крыму, я не отмечу, что в Крыму очень нерачительное отношение к воде. Я не, кроме как вот эти реки, я как-то проезжался по побережью, по горным лесным частям Крыма, и воды там, ну, не так-то мало. Но она вся уходит куда-то вот в никуда. Где-то в море, где-то, скажем, просто просачивается куда-то в землю. То есть накопительством и, скажем, со собиранием воды Крым не собирается. Поэтому думаю, что если бы рачительно, хозяйственно относились бы к воде в Крыму вообще, везде, на всех вот его территориях, тогда я думаю, что Крым мог бы уходить своей водой. Это мое мнение.
Абдурашид, скажите, пожалуйста, вот... Да, слушаем вас.
Я проезжал по родникам, их немало. Я проезжал, ну, родники, которые проще окультуренные. Потом по тут водопады. Тут всякие другие источники, неучтенные, может быть, еще в том числе. И при этом я вот убежден, что в самом деле можно было обойтись своей водой, если к ней бы относились ну, рачительно и по-хозяйски.
Абдурашид, скажите, пожалуйста, вот как местные жители реагируют на такую ситуацию? Они пеняют на погоду, они считают, что Украина виновата, перекрыв канал, или же все-таки основной гнев или недовольство направляется на местные власти?
Ну, я от себя скажу, что Украина никакой ответственности нести не может за бедствие, которое в Крыму, это уже все на ответственности Российской Федерации как государства. А русские, а не русские, вернее, местные жители, они просто бедствуют. Ну, представьте, вот вы сейчас говорили 16 литров на человека. А какой смысл жить в селе, не иметь скотину, не держать коров и прочих животных? Смысл в самом деле полностью теряется. При этом они не могут этого делать, потому как у них самим не хватает воды. Они просто бедствуют, ну, как-то ропщут. Ну, хотя уже и роптание тоже такое, они понимают, что никто на это не будет реагировать. Как-то выживают. Отводят воду кто откуда может. Угу. И у них есть транспорт. Ну, транспорт у многих есть.
Абдурашид, скажите, пожалуйста, вот я чуть-чуть ранее цитировал Ришата Меметова, который говорил о том, что, вот, например, в селе Вишневом Белогорского района люди фактически собирали дождевую воду, а вот после же, он говорит, после аварии на Крымском Титане, корыта стали ржаветь от этой воды дождевой. И вот возникает вопрос, действительно ли ситуация настолько критична после аварии на Крымском Титане? То есть получается, что не только север Крыма пострадал от аварии?
Я думаю, что Ришат Меметов – это село Вишенное, не Вишневое.
Простите, пожалуйста, да.
Да. Там, в самом деле, очень-очень-очень плохо с водой. Ну, а где плохо? Я сам жил в безводной части Кубани вот когда-то. И мы тоже это делали. Собирают воду в посуду какую-то, какая у кого есть. Но при этом, учитывая, какой у нас сейчас климат сложился в Крыму, это и завод «Титан», это и без «Титана» у нас хватало, потому что это огромный поток, миллионы машин из России у нас. В общем-то, климат не очень-то и без того был хорошим, но тут, ну, раз он говорит, ему стоит верить, потому что он, ну, играть этим не будет, он не политик, и как бы так, зачем ему забавляться на таких вот, на такой информации. В самом деле такое есть. Мы замечали это, скажем, вот у нас дожди, и с крыш стекает вода пенистая. Вот стекает буквально пена с крыш, поэтому это в самом деле так. В самом деле так, я сам тоже был свидетелем, когда... Я был и в Армянске тоже, когда подъехал к этой заправке, там тот, кто, ну, заливает бензин, пальцем провел по металлу, и вот у него на пальце осталось такое ржавое, в общем-то, осадок такой. Поэтому не только в Армянске, но, в общем-то, по Крыму такое, да, это же небольшая территория, разносит везде ветром, и непонятно, куда эти облака от дождей идут в эти дни.
Что ж, Абдурашид, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы только что говорили с координатором Крымской контактной группы по правам человека Абдурашидом Джапаровым. Мы продолжаем говорить о питьевой воде в Крыму, о ее недостатке и возможных способах решения этой проблемы. И вот до эфира мы связались с кандидатом геолого-минералогических наук и старшим научным сотрудником Института водных проблем Российской академии наук Юрием Медоваром и спросили его мнение по поводу проектов опреснения воды в Крыму. Давайте послушаем его мнение.
Опреснение, да. Действительно, есть такой вопрос. Есть опреснители. Я могу сказать, что я еще помню, в Советском Союзе бывал в городе Жданов, нынче Мариуполь, на Азовском море. Там давали воду утром и вечером с опреснителя, но она была солоноватая, то есть ее много не выпьешь. Мангышлак, помните Мангышлак в Туркмении, в СССР? Там стояли опреснители с Каспийского моря, но для того, чтобы эта вода была до кондиции доведена для питьевого водоснабжения, возили из Баку танкерами пресную воду питьевую и разбавляли опресненно. Единственная страна, которая реально опресняет до питьевой воды, это Израиль. У них ноу-хау технологии, но они, по-моему, никому этого не говорят. Теперь опреснять воду можно, но это колоссальная энергия, нужна энергия электрическая. Где ее тоже брать, когда там действует этот кабель по дну, как он называется, его назвали, энергомост, который может не выдержать дополнительной нагрузки. То есть вот там серьезный коллапс. Я вот не знаю, как они собираются выходить из этого положения. На самом деле, подземные воды эксплуатируются, скважины бурят, там нужно поставить контроль абсолютно, чтобы воду не разбазаривали. То есть они его интенсивно выкачивают воду, снизу подтягиваются солоноватые соленые воды, да, которые, собственно говоря, потом все испортят, их пить будет нельзя. Значит, это опреснители. Вот если у Израиля закупить вот их патент и поставить опреснители, они Средиземную воду, Средиземного моря, собственно говоря, доводят до минерализации, то есть так, да, примерно 0,6 грамма в литре. 0,6, понимаете? 0,6. А у нас, по-моему, никогда меньше единицы и не было. То есть пресная вода, питьевая, очень хорошая, в районе 0,5-0,6. Чтобы была минерализация, там все эти химкомпоненты, да, должны не преобладать. Потому что если маленькая минерализация, там ноль, это как дистиллированная вода, но это не полезно, потому что соли необходимы для организма. То есть, в общем, вот такие пироги, я, честно сказать, не знаю, что они будут решать. И это колоссальные деньги, опять деньги. Деньги нужно опять вкладывать деньги. Если строить акведук, вы представляете, да, такой же мост, только сверху не этот паровоза и машины, а течет вода. Вот опять эти 18 километров, надо опять делать мост, еще один, и по нему пускать воду. Кстати, я об этом давно говорил, что вместо бы ненужного, да, Керченского, построили бы акведук и пускали бы в Крым воду. Вот к этому все и приходит. Вот так вот, примерно так.
Вот такой вот комментарий кандидата геолога минералогических наук и старшего научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук Юрия Медовара. Мы связывались с ним до эфира и также спросили его о ситуации с водой в соседней России. Давайте послушаем его прямую речь.
Вообще проблемы с водой большие, я вам серьезно говорю, значит, потому что качество воды плохое. Она есть, но ее надо же дополнительно чистить. То в ней мало фтора, то в ней много фтора, летят зубы, да? То в ней много каких-то превышающих предельно допустимой концентрации элементов, которые приводят к инфаркту, или заболеванию крови, или к психике, да, или, и так далее, и тому подобное. То есть чисто такой воды у нас 1%. Я вам еще раз повторяю, что 21 век – это век войн за воду чистую. Это очень большая проблема в мире. Это просто сейчас как-то замалчивают, непонятно почему. И понимаете, какая вещь? Вот в России ресурсы водные, они распределены неравномерно, максимально это там, за Уралом, в Сибири, да, там, где Байкал, много рек, да, Лена, Иртыш и прочее, прочее, там, Амур и прочее, но там мало живет население, мало народа, весь практически максимальный народ живет в европейской части, а здесь водой гораздо хуже. Вот, если Москва сидит на поверхностных водах, то есть у нас сидит станция очистки, вот каскад водохранилища, мы из нее пьем, мы пьем поверхностную воду, то Московская область сидит вся на подземном водозаборе, и есть районы, где... Проблемы серьезные, надо ставить станции очистки, потому что там много железа, все ржавое течет. Так что серьезная, очень серьезная проблема. Это мировая проблема. И мы вот сейчас, что они делают, продают воду китайцам с Байкала, да? Вот. Ну, что можно еще после этого сказать? Очень большое. Сейчас единственное, что нас спасает, я могу сказать, то, что промышленность нагнулась и сельское хозяйство. А ведь это две отрасли, которые максимально потребляли воду. Да, сельское хозяйство на орошение, как вы понимаете, да? Вот. А промышленность на свои дела. Ну, вот так как она не работает, сейчас вот немножко улучшилось состояние с водными ресурсами Великой Российской империи, так я называю. Серьезная вещь. Это вода. Ребят, думайте об этом. Потому что без воды... Давайте так, без воздуха человек живет 15 минут, без воды неделю, ну, 10 дней максимум, без еды с водой месяц, а без нефти и газа всю жизнь. Вот в чем все дело, поэтому воду надо беречь. Ну, мне же, конечно, жалко, с одной стороны, крымчан, но они сами подписали себе вот это. Они должны были думать, ребята, ну что Украина перекроет канал, а вы не можете без канала существовать. В крайнем случае, земледелие у вас накроется точно совершенно. Потому что поливать неоткуда. А поливать подземными водами, пресными, которые, как говорится, созданы для питья, для потребления человеком, это преступление, это золотая вода будет, золотой там и так далее. Урожай, который нельзя... По себестоимости будет стоить сколько золотое кольцо, да? Один помидор. Ну так что вот, вот примерно так.
Это был комментарий кандидата геолого-минералогических наук и старшего научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук Юрия Медовара. И мы также решили спросить у него, а как можно решить проблему с отсутствием пресной воды в Крыму?
Что нужно сделать для того, чтобы вода была в Крыму? Это нужно запустить снова воду с Украины через канал. Но, насколько я понимаю, канал разрушается, он же сухой, он пересох. Значит, там, скорее всего, все разрушено, скорее всего, все ворота расточили, они металлические, заборные. И поэтому канал, он... умер. А что делать? Есть подземные воды, но в Крыму с подземными водами не так хорошо. А почему не так хорошо? Потому что их эксплуатируют, и за счет изменения пластового давления снизу подтягиваются минерализованные воды, соленые воды, солоноватые воды, которые пить нельзя. Понимаете, их надо опреснять то же самое, как и морскую воду. Что делать в данной ситуации? Значит, как мне объяснил товарищ из общественного совета при Роснедрах, вроде собираются строить еще один мост, акведук, и тянуть воду. А откуда будет брать воду? Из Дона. Но из Дона, там и так Дон сидит не так хорошо, потому что и Хопер мельчает, это его главный приток, и большие проблемы с водностью реки, и там своей воды не хватает. И то же самое Кубань, тоже все это на пределе работает. Единственное спасение — запустить воду из Днепра. Ну, это единственное спасение. С подземными водами, ну, вы понимаете, они могут использоваться только для водоснабжения. Их нельзя использовать для орошения, потому что это золотое орошение будет. А так как нету воды и нету орошения, происходит трансформация почвы. Значит, они опять вырождаются в свое первозданное, как говорится, состояние, в котором в 1954 году, если не ошибаюсь, достался Украине Крым. Значит, это солончаки, на которых никто не растет, ничего не растет.
Вот так вот прокомментировал перспективы Крыма без воды Юрий Медовар, научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук. К нашему же разговору присоединяется Михаил Ятюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот достаточно, скажем так, скептически к перспективам Крыма без пресной воды относится господин Медовар, которого вы, наверное, слышали в нашем эфире. А вот ваше мнение, опреснение воды вообще, насколько это реалистичный сценарий для Крыма, чтобы спасти ситуацию?
Ну, я думаю, что я коллегу могу поддержать в этом плане. И действительно, это скептически можно смотреть на большие перспективы решения водных проблем Крыма за счет опреснения. Потому что, ну, опреснение можно обеспечить какие-то локальные задачи, и то только для питьевых каких-то потребностей. А решить проблему сельского хозяйства или других отраслей экономики за счет опреснения для Крыма – это нереально и невозможно на данный момент. И с точки зрения экономики, и с точки зрения экологии. Потому что, ну, те объемы воды, мы знаем, что для сельского хозяйства порядка миллиарда кубов воды использовалось, когда Крым был, скажем, принадлежал Украине, не был оккупирован. Поэтому это сумасшедшие затраты с точки зрения экономики для опреснения 1 миллиарда кубов воды. Плюс экологический аспект, что делать с отходами, потому что мы знаем, что есть много технологий опреснения. Ну, там, если тот же осмос использовать, то порядка 70-80 это отходы, их куда-то надо складировать. Можно весь Крым превратить в зону экологического бедствия, кроме того, что это сейчас зона опустынивания и деградации экосистем.
Угу. Михаил, я попрошу вас оставаться на связи. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что это радио «Крым Реалии». Они могут звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы испытываете трудности с пресной водой в Крыму, или наоборот, у вас есть какие-то ноу-хау и решения, которые помогли вам счастливо избежать этой проблемы, звоните там по номеру 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов, по номеру 044-490-31-18. Не забывайте писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программ, а также заходить на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Мы же продолжаем говорить с Михаилом Яцюком, заместителем директора Института водных проблем и мелиорации, бывшим первым заместителем главы Государственного агентства водных ресурсов. Михаил, скажите, пожалуйста, а вот учитывая всю, скажем так, печальность ситуации с пресной водой в Крыму, есть ли какие-то альтернативные источники решения проблемы? Вот, например, если не подходит нам опреснение, но тот же господин Медовар говорил о перспективах построить такой еще третий мост, акведук, который даст воду Крыму. Это, по вашему мнению, реалистичная задача?
Ну, это тоже нереалистичная задача, потому что с точки зрения реалистичности здесь может быть только мост. И то это тоже с точки зрения экономики, мы знаем, как строился так называемый Керченский мост, это будет очень дорогое удовольствие. Но с точки зрения источника воды, мы же понимаем, что если он говорит о Краснодарском крае, то там тоже нету источника воды, потому что этот регион также не обеспечен водными ресурсами в том количестве, в котором они нуждаются. Поэтому источника там нет. Даже если построить мост, то воду по этому мосту не будут брать откуда, где транспортировать в Крым. Поэтому это только, ну, это утешение для тех людей, которые думают, что вот как-то вопрос будет решен. Но если, еще раз говорю, если посмотреть, есть ли там ресурсы для этого транспортирования, то мы увидим, что тех ресурсов там недостаточно даже для того региона, не говоря уже о том, чтобы их поставлять в Крым. Поэтому альтернативный, ну, кроме Северо-Крымского канала, и кроме того, что изменения климата будут каким-то образом помогать Крыму путем осадков, снега, дождя, решать эти проблемы, других источников я не вижу.
Михаил, а скажите, пожалуйста, насколько печально в такой ситуации? Воды не будет хватать исключительно, там, например, на сельское хозяйство и промышленность? Или в такой ситуации можно ожидать того, что, в принципе, даже для обеспечения там, базовых потребностей населения также могут быть проблемы с водой?
Ну, мы это уже последние годы могли оценить, и мы знаем, что в летние месяцы, когда минимизированы осадки, вот тогда вот в регионах Крыма, в восточном, в частности, Крыму, мы же видели, как объявляли режим чрезвычайной ситуации. Поэтому, когда будет маловодный период, ну, он и сейчас наблюдается, и будут не будут выпадать осадки, тогда ну, будут проблемы для питьевого снабжения. То есть они уже есть, и они каждый год наблюдаются. А чтобы решить вопросы для промышленности, для сельского хозяйства, ну, это, на мой взгляд, на сегодняшний день, в той ситуации, в которой Крым находится, ну, это невозможно.
Угу, я понял. Что ж, я хочу также нашим слушателям дать возможность послушать комментарий генерального директора предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова. Он сказал, что расходы на опреснение будут настолько велики, что оплачивать их придется из карманов простых крымчан. Давайте послушаем мнение господина Баженова.
А положить эти затраты на опреснение можно только на население. Уже сейчас часть затрат, которые несет предприятие на производство питьевой воды, покрывает не население, а республиканский бюджет.
Вот такое вот заявление господина Баженова по поводу стоимости опреснения. Михаил, я хотел бы, чтобы мы вернулись еще на один момент к вопросу опреснения. Вот если все-таки крымские власти решат запустить проект опреснения, ну, хотя бы, например, в Судаке, как они это планируют вот на данный момент. По вашему мнению, какой будет чек для среднестатистического крымчанина? Насколько его расходы на воду повысятся в результате такой инициативы?
Ну, мне трудно сказать про чек, но мы же знаем, что опреснение – это экономически очень дорогое удовольствие. И если мы посмотрим страны, которые занимаются этими, которые решают вопросы, ну, такие как Испания, например, Израиль, Малайзия, Сингапур, ну, это страны высокоразвитые экономически, они могут себе позволить, и у них там, наверное, есть какие-то механизмы экономического субсидирования для того, чтобы население не страдало от этой тяжести, потому что это будет чрезвычайно дорогая вода. Мы знаем, что это самая дорогая вода, и здесь накладывается стоимость электроэнергии, потому что на опреснение идет очень большое количество энергии, поэтому и дорогая вода, плюс технологии. Поэтому трудно сказать, какой будет чек, но однозначно, что он будет, ну, не то что в несколько, возможно, в 10 раз дороже, чем сегодняшняя ситуация. Поэтому то, что сказал вот предыдущий ваш докладчик о том, что это на население все ляжет, ну, мне жаль это население, потому что это платить это очень дорого.
Что ж, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов. Мы говорили с ним о проблеме с питьевой и пресной водой в Крыму, о том, как ее можно решить, в частности, о планах крымских властей построить станцию опреснения воды в Судаке совместно с компанией из Владимирской области. В студии с вами был Александр Голубов. Это вы слушали радио «Крым Реалии». Услышимся уже вскоре.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.